В эфире еженедельная программа «Образование». У микрофона Александр Костинский. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Тема нашей сегодняшней передачи – новая экономика культуры и современные подходы к преподаванию культурологических дисциплин в университете. В студии «Радио Свобода» профессор высшей школы экономики, заведующий кафедрой прагматика культуры Александр Долгин. Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
Мы в прямом эфире во второй половине часа. Вы можете задать вопросы нашему гостю. Прямо сейчас вы можете посылать свои сообщения на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 740-49-40. И сейчас я смотрю, у нас есть... Да, и есть у нас еще для СМС-сообщений. Вы их можете посылать на номер 7-903-743-2801. Первый вопрос. Александру, скажите, пожалуйста, вот какие изменения произошли в культуре в последнее время, которые требуют пересмотров плана преподавания культурологических дисциплин? Вот как вы считаете?
Произошло одно большое изменение, которое раскладывается на две компоненты – человеческую и техническую. Для рынка это означает предложение – резко обогнало спрос. То есть...
Культурное предложение.
Культурное предложение стало столь обильным, а возможности человеческого восприятия, в общем, так радикально не увеличились.
24 часа в сутках, да?
Ну, лондонские подростки, как известно, уже умеют 31 час культурного потребления набирать в сутки, совмещая одно с другим и с третьим, чатясь, слушая музыку, смотря кинофильмы и даже что-то почитывая. В общем, цезаризм нынче в моде. Так вот, предложение резко обогнало спрос. Наметилась диспропорция между колоссальным многообразием всего, что человеку доступно, и его человеческими возможностями восприятия. Экономически главная проблема выглядит так. Резко снизились издержки по тиражированию произведения и по доставке его в конечные пункты, то есть к потребителю.
То есть это связано с цифровой революцией?
Это цифровая революция. Это технологии оцифровывания, копирования и интернет, и передачи данных. Интернет, спутник, телевидение и так далее.
Значит, то есть они резко удешевились по сравнению, допустим, с тем, что было 50 лет назад?
С тем, что было 20 лет назад, 20. С тем, что было 10 лет назад. В этой сфере произошла революция. Поисковые машины, пиринговые сети, технологии сжатия данных, широкополосные каналы, которые позволяют теперь передавать и музыку, и кино, то есть тяжелую информацию, а раньше не могли ее передавать. Тяжелую, в смысле, много нас... Много
ну, фильм, да, фильм, который вообще-то...
Еще раньше, недавно его надо было качать 6 часов, сейчас это может сделать намного быстрее. Смотрите, экономически это означает вот что. Ведь экономика – это, по большому счету, наука о редкостях. То есть о том, что ценно, трудно воспроизводимо,
и как это находится
в дефиците, не всем достается. Многие этого хотят, а этого не всем достается. И это надо как-то поделить.
По-честному.
А какая же это редкость – электронный файл? Вот в тот момент, когда культура все больше превращается в электронный файл,
в цифру,
вся экономика переворачивается с ног на голову.
Вот это тут еще очень важно, это принцип копирования. Дело в том, что даже вот если взять совсем недалекое прошлое, но обыкновенный видеомагнитофон, он все-таки каждую новую кассету, которую ты записывал, она ухудшалась. Потому и мастер-копия, условно говоря, та, которая у тебя была дома, да, поэтому кассетные пираты не могли так развернуться. А тут у вас файл фильма копируется бит в бит, он не ухудшается ни на грамм.
Ну, вы знаете, что именно на том, что копия была хуже, чем оригинал, был основан некоторый копирайт древности, когда первые тексты, написанные тексты, письменные тексты, ценились выше, чем переписанные, потому что те содержали ошибки. Что касается сегодняшнего дня, то здесь ситуация немножко выравнивается, потому что информацию сжимают, и часть ее при этом теряется. Не все это знают, но если информацию сначала сжать в одном формате, а потом другой пират сожмет ее в другом формате, то она будет... Ну, обрезано сразу с нескольких концов.
То есть хуже будет.
Качество будет сильно хуже. Сильно хуже, чем если бы ее сжали квалифицированно только один раз.
Скажите, пожалуйста, а что, значит, переходим к преподаванию. Итак, произошла революция. То есть, какие именно дисциплины, вот если брать культурологический цикл, требуют, ну, как бы, нового преподавания? То есть, не все, наверное, да?
Смотрите, 95. А я, так честно говоря, думаю, что 100% культуры, художественной культуры, функционирует в условиях рынка. То, что кажется сейчас нон-профитной культурой,
то
является...
есть без выгоды, да, вы имеете? Нон-профит это значит...
Да, то, что кажется нон-профитной культурой, является таковой лишь по внешней видимости и существует только вблизи большого тела рыночной, если хотите, индустриальной промышленной культуры.
То есть надо сказать, что косвенно она тоже связана. То есть сказать,
ну, конечно,
что...
ну не делаются большие биеннале, перформансы, постановки, шоу. Не делается это все бесплатно. Там существует некоторая креативная группа, а еще существует несколько десятков, если не сотен человек, которые шьют костюмы, устанавливают свет, закупают оборудование, печатают билеты, стоят на контроле и так далее, и так далее, и так далее. И один творец, как бы он ни был гениален, он не в состоянии сделать все. Да? Значит, его обслуживает машина, которая стоит денег. И, значит, соответственно, возникают вопросы финансирования, самоокупаемости. И вообще возникают вопросы доведения до публики информации о произведении.
Что, наверное, самое сложное.
Что самое сложное и самое дорогое. Вы знаете, что 9 десятых стоимости произведения искусства, грубо говоря, на прилавке, это работа по его доведению до этого прилавка. И лишь 10%, в ряде случаев и меньше, для роскоши, это характерный признак роскоши, в роскоши это 6%, то есть всего лишь 15-я часть какой-то роскошной вещи, например, высоких часов, это затраты на их производство заводское. Все остальное – брендинг, дистрибуция, торговля,
реклама.
Прочее. Ну, брендинг, реклама, конечно.
Да, да. Скажите, пожалуйста, то есть вы считаете, что главные изменения в преподавании должны именно в этой связке культура и экономика, которую, в общем-то, если брать классическое преподавание культурологии, многие люди от искусства считали, ну, что это что-то грязное, деньги они вот портят и так далее, и так далее. И вообще, и как бы культурология преподавалась одинаково, экономика преподавалась отдельно, и реально люди, которые были реальными экономистами культуры, они были таким во многом интуитивными экономистами, находя конкретные решения вот на рабочем месте.
Как ни странно, профессиональных экономистов культуры почти нет. Это считанное число людей во всем мире.
Во всем мире, даже не только в России.
В России их вообще нет, если не причислять к этой категории людей вашего покорного слугу. Значит, нет такой специальности, нет таких людей. И вот парадокс. Культура есть. Рынки культуры есть. Да. Экономика культуры есть. А вот обучения этой дисциплине нету. Все как-то оно идет само собой.
Но менеджмента культуры есть? Ну, условно
это все самоучки. Талантливые самоучки. Всегда существует какое-то количество людей, которые благодаря какому-то стержню, какой-то предрасположенности личностной.
Интуиции.
У них получается. Ну, вот это кулибины такие. Кулибины, да, от экономики культуры.
То есть они изобретают каждый раз то, что можно было бы вообще-то получить из знаний, да?
Вопрос в том, достаточно ли таких людей, чтобы весь культурный корабль слаженно работал, чтобы все было хорошо.
Вообще работал.
На мой взгляд, недостаточно. На мой взгляд, существует гигантский неудовлетворенный спрос со стороны культурных индустрий. А это театр, кино, глянцевая и неглянцевая пресса, нон-фикшн литература, цирк. В общем, все культурные предприятия, культурные фирмы испытывают жесточайший дефицит культурного менеджмента. Они просто не знают, как заключать контракты, как устанавливать цену, как работать с копирайтом и так далее.
И литературы по этому поводу нет?
На русском языке по этому поводу почти нет литературы, почти, кроме нескольких книжек, которые нам удалось издать за последние 3-4 года. Литературы, конечно же, нет.
Это что, фонд «Прагматика культуры»?
Фонд «Прагматика культуры» взял на себя эту интересную задачу. Вот какие-то лучшие мировые образцы мы русским читателям, русскоязычным читателям представляем. В частности, экономика копирайта, свободная культура, лучшие проблемные статьи из мирового журнала по экономике культуры. Там напечатано. Но это ничего не преподается по одной простой причине. Это новые дисциплины, нет преподавателей, нет людей вообще, кто бы в этом чего-нибудь понимал и умел при этом преподавать. В этом понимают практики, но они не преподают. Экономисты боятся идти в культуру, потому что их сразу начинают обвинять в вульгарности, в их глупой теории ценностей, а культура, как мы знаем, бесценна. В общем, их сразу бьют по рукам, они убегают. Я встречался с очень большими мировыми экономистами, они очень прохладно смотрят. Ну, не хотят вступать в зону своей некомпетентности. Почти никто не занимается.
Спасибо. На волнах Радио Свобода вы слушаете еженедельную программу образования. После 30-секундного анонса мы продолжим обсуждать новую экономику культуры и современные подходы к преподаванию культурологических дисциплин в университете.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете еженедельную программу образования. Тема нашей сегодняшней передачи – новая экономика культуры и современные подходы к преподаванию культурологических дисциплин в университете. В студии Радио Свобода профессор Высшей школы экономики, заведующий кафедрой прагматика культуры Александр Долгин. У микрофона Александр Костинский. Итак, Александр, как я понимаю, узкое место в преподавании вот цикла культурологических дисциплин – это связь экономики и культуры. И эта связь еще во многом, тут есть какая-то такое вот у художников, у творцов, как вы их называете. Есть
эмоционально некая... нагружена.
Да, они, в общем, немножко не уважают. Они немножко считают этих людей эксплуататорами самих себя и такими людьми, которые наживаются на их таланте и, в общем, людьми-то, по большому счету, нехорошими. И вы считаете, как я понял, что эту ситуацию надо изменить преподаванием и вот в этот интуитивизм внести... собственно, науку или какие-то практики.
Знаете, я не стал бы на себя брать столь многое, как изменить отношения между разными группами интересов и людей, хотя у каждого из них есть свои задачи и своя полезная роль в общественном разделении труда.
Но понимание
это... Вопрос ставится очень просто. Вот есть большая индустрия. Ясно, что она управляется менеджерами, потому что без этого нельзя снять фильм, нельзя обеспечить книгоиздание, нельзя обеспечить, скоординировать большие проекты, проекты с бюджетами миллионы, порой сотни миллионов долларов, не говоря уже о том, чтобы обеспечить координацию таких проектов. Например, тем, чтобы управлять телевидением, как-то так понимать, как же вот все-таки снять обеспокоенность политического руководства страны и повысить качество телевизионных передач. Вот как-то вот менеджер, представляете, что должен менеджер понимать об устройстве процессов на телевидении, чтобы отвечать такому запросу? Потому что сегодня интересы бизнеса в культуре таковы, что они никак не завязаны на вкус, на художественное качество и так далее. Этим-то, собственно... И вызвана обида культурного сообщества или пренебрежение, или негативное отношение культурного сообщества к телевидению и к бизнесу в культуре в целом. Потому что на ниве культуры, на нашей территории рассуждают творцы и их почитатели. Кто-то делает бизнес. Делает, значит, зарабатывает деньги, а нам от этого только хуже. Вот я и говорю.
Низкопробный продукт.
Вот я и говорю, что вот если попытаться... достичь какого-то положительного симбиоза, потому что без денег культура не может существовать, но надо как-то сделать так, чтобы деньги работали во благо культуры. То есть как-то настроить такие правила игры, правила этой деятельности, правила этого культурного бизнеса, чтобы и волки были сыты, и культура была, оставалась.
А волками вы кого, экономистов называете?
Почему? Экономисты это люди над схваткой, они всего лишь понимают, что происходит. Волками я называю бизнес. Вот у бизнеса есть совершенно ясная задача.
Получить
он зарабатывает
деньги,
да? При этом потребитель... Культурное сообщество, критик и прочие важные агенты культуры, творцы оказываются как бы в положении марионеток. Им это положение, разумеется, не нравится. Но они не знают, что делать. Вот экономика культуры – это дисциплина, которая говорит, как надо настроить такие правила игры, чтобы всем стало от этого лучше.
Чтобы культура не ухудшалась при взаимодействии с бизнесом, да? Чтобы те модели, которые
именно
сейчас
так.
есть, да?
Именно так. Именно так. Потому что невозможно, невозможно вести культурную политику в масштабе страны или отдельной отрасли, не понимая экономических основ, например, авторского права, экономических основ копирайта. А этого никто не понимает. Поэтому возникают сплошные какие-то странные телодвижения в этой области, которые ну, никак не соотносятся с сутью происходящего, с
природой. Да и в законодательстве
тоже. И в законодательстве то же самое.
Вот сейчас последние инициативы по авторскому праву, они ровно противоречат тому, что вообще к мировому процессу, который происходит в области права и понимания.
То есть... знаете, мировой процесс тоже не
идеален.
Да, не идеален. И в мире тоже довольно мало людей, которые понимают копирайте, и они между собой не могут договориться. Была такая история, когда 15 выдающихся умов современности, великих экономистов, философов, культурологов, написали письмо с просьбой ограничить срок действия авторских прав. Но нашлись такие, кто пролоббировали увеличение срока этого срока до 70 лет. Это был Микки Маус, ну, корпорация Walt Disney, у которой исчезали, заканчивались права на Микки Маус. Это было нужно, поэтому... Никто не послушался великих экономистов. Их переубедили.
Да. Скажите, пожалуйста, ну тогда если конкретно говорить, а какие курсы надо читать? Вот, вот условно говоря, вот есть вот это что, курс экономики культуры. Вот перечислите, вот условно говоря, вы вот на вашей
смотрите,
кафедре.
Как я предлагаю да. взглянуть на эту отрасль, на экономику культуры в двух срезах.
Да.
Вот представьте себе такую таблицу, где в строках по горизонтали идут проблемные курсы, которые затрагивают всю культуру в целом. Например, ценообразование в культуре.
Ценообразование, да.
Ценообразование. Или структура контрактов в индустриях культуры, то есть контракты между творчеством и бизнесом. Как договориться? Галереи с художником, студии звукозаписи с композитором, кинопродюсеру с актером.
Не ущемляя прав, в общем, творцов, потому что за бизнесом стоит мощная...
Не знаю, кто чьи права ущемляет. Может быть, Мадонна, ущемляя, получая авторские там, в 30%, ущемляет права корпорации. Я не знаю, Sony, не знаю, кто кого ущемляет. Просто говорю, как договориться? Как договориться, и понятно, сейчас все поймут, насколько это сложно. Например, государству, как заказчику на возведение национальных символов, с архитектором, с архитектурной студией. Выясняется, и мы видим это, что годами мы не можем сшить эти контракты, потому что мы не понимаем, как они делаются. И мы выгоняем этих архитекторов, они на нас мировых, с мировым именем, они на нас обижаются, это занимает годы и годы, а стройка стоит.
Да. Да?
Значит, а вопрос устройства таких контрактов, это вопрос экономики культуры. Или экономика серых или пиратских рынков. Тоже проблемный курс, потому что пиратство захватывает все сферы культуры, кроме исполнительской.
Ну, контрафакт, да, если говорить таким, ну, более профессиональным.
Ну, контрафакт, пиратство, серые рынки, как хотите. Это, кстати, связано с тем, с чего мы начали наш разговор. Если дорого произвести первый образец и очень дешево его скопировать и тиражировать...
Украсть, да.
То есть это означает, что... Как только товарец его произвел, сразу найдутся много желающих его скопировать и попродавать. Вот движущая сила пиратства. Значит, вот вам экономическая логика пиратства, ее надо понимать именно так. Это чисто экономическая логика, не какая-то еще.
Причем как классические пираты. Кто-то там что-то делает, везет пшеницу, не знаю, золото. Они нападают, отнимают и на это живут.
Значит, давайте повторим.
Да.
Ценообразование в культуре.
Да.
Контракты между коммерцией и искусством. Экономика копирайта.
А, копирайт, да, вы не сказали.
Экономика копирайта.
Ну, наверное, какие-то специализированные рынки, допустим, там, как это, антиквариат, там, ну, вот то, что имеет вот как-то пограничник.
Вот все, что я перечислил до сих пор, это вот в нашей воображаемой табличке, это строчки.
Да.
Это проблематика, которая пронизывает культурную территорию. Это ее параллели. Теперь посмотрим на меридианы. А вот меридианы – это культурные отрасли. Телевидение, кино, книги, фотография.
Реклама.
Стоп. И все тиражируемые электронные дигитальные отрасли. Все.
Цифровые.
Значит, все цифровые. Отнесем их в одну группу и будем читать их отдельно. Экономика, кино и телевидение. экономика цифровой фотографии и звукозаписи и так далее. Дальше. Другой блок. Экономика исполнительской сферы. Театр, опера, балет, танец и цирк. Все, что представляет, все, что идет в виде шоу в на конкретной площадке, на стадионе, в цирке, на арене, где хочешь. И, наконец, третья большая сфера – индустрии роскоши и вкуса. Антиквариат, вино, мода,
яхты. Это тоже культура, культура относится.
Ну, конечно, это же все товары с колоссальной эстетической компонентой. 90% их стоимости привносится эстетикой. Конечно, это область культурного производства.
Ну, как часы, да, вот электронные часы, которые вот лежат здесь на столе, да, они по возможностям превосходят любые швейцарские часы.
Ну, они просто точнее намного.
Нет, точнее, раз, они там меряют температуру, давление и так далее. Ну, электронные часы, вот это, кстати, удивительный факт, да, а люди носят механические часы, такие же, как носили 200 лет назад.
Что неопровержимо доказывает, что высокие часы – это чисто культурный объект. И последнее, что они умеют делать и зачем они нужны, это показывать время. Время мы и так все знаем. У нас есть телефоны сотовые, и там все в порядке со временем. Значит, да. Это чисто культурный объект. Поэтому я перечислил три больших сферы, три больших специальности. Цифровая, дигитальные сферы, раз. Исполнительская сфера, два. Роскошь и вкус, три. Внутри каждой из этих есть уже спецкурсы. Например, экономика телевидения. Ну вот я задам вам, или пусть радиослушатели задумаются над вопросом. А что такое экономика радио и телевизионных частот? Вообще, сколько должно быть этих частот? Почему эти частоты продаются государством? По какой цене они продаются? Чем ограничена вообще емкость этих частот? Сколько их может быть? 1000, 500? Почему они так мало стоят или так дешево? Да? Вот это вопросы экономики культуры. Или как должно быть организовано телевидение? Это очень важные вопросы.
Да уж. Вот то, что вопрос организации телевидения, это уже понимают все, по-моему, от первого лица в государстве чуть ли не до последнего. Потому что тут те кризисные процессы, которые идут, они, в общем, достаточно серьезны. Спасибо. Хочу обратить ваше внимание, что сегодня в программе «Время гостей» в 19 часов, сразу после выпуска новостей, Виктор Резунков беседует с доктором исторических наук, заместителем директора Кунсткамеры, исследователя Корана Ефимом Резваном. Они будут говорить о том, как обеспечить мирное сосуществование различных культур, как избежать конфликта цивилизаций, какое отношение имеет религия к военной кампании Осамы бен Ладена и к терроризму в целом. А после краткой сводки новостей мы продолжим обсуждать новую экономику культуры и современные подходы к преподаванию культурологических дисциплин в университете. Оставайтесь с нами на волне «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода в Москве, 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Процесс по делу ингушских милиционеров, который должен был возобновиться сегодня в Верховном суде Кабардино-Балкарии, вновь отложен. Родственники погибших в результате теракта в Беслане решили бойкотировать слушание, обвинив суд в необъективности. Милиционеры обвиняются в халатности, повлекшей захват школы в сентябре 2004 года. В Урус-Мартановском районе Чечни при взрыве ранен российский военнослужащий. Взрывное устройство сработало в окрестностях села Шалажи, где военные проводили разведку. В Ираке совершено нападение на одну из самых главных шиитских святынь. В городе Самара подорвана знаменитая золотая мечеть, полностью разрушены два минарета. Партия ФАТХ объявила о выходе из состава коалиционного правительства палестинской автономии. Лидер партии, глава автономии Махмуд Аббас, обвинил партнера по коалиции движения Хамас в попытке переворота. ФАТХ намерена бойкотировать работу правительства до тех пор, пока не будет заключено перемирие. Парламент Израиля выбирает сегодня президента страны. На пост главы государства претендуют трое, в их числе 83-летний вице-премьер, лауреат Нобелевской премии мира Шимон Перес. В Индонезии полиция полагает, что ей удалось наконец-то схватить Абу Дуджана, лидера экстремистской группировки Джамаа Исламия. Именно эта группировка несет ответственность за взрыв в ночном клубе на Бали в 2002 году и других терактов. США расширили черный список стран, не препятствующих торговле живым товаром. Теперь в него вошли такие союзники Вашингтона, как Бахрейн, Кувейт, Оман и Катар. Московская предпринимательница получила 7 лет тюрьмы за обман вкладчиков в строительство жилья. Останкинский суд Москвы признал Марию Федорову, главу инвестиционной строительной компании «Альтернативная ипотека», виновной в крупном мошенничестве и легализации денежных средств. Тимур Чхиидзе стал новым художественным руководителем Большого драматического театра имени Товстоногова в Петербурге.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную программу образования. У микрофона Александр Костинский. Мы продолжаем обсуждать новую экономику культуры и современные подходы к преподаванию культурологических дисциплин в университете. В студии Радио Свобода профессор Высшей школы экономики, заведующий кафедрой прагматика культуры Александр Долгин. Жители России, в том числе москвичи, могут сейчас прямо позвонить нам в студию бесплатно с городских телефонов по номеру 8 800 200 ровно 2212. 8 800 200 ровно 2212. Задавайте вопросы. Вот у нас тут на пейджер пришли сообщения, когда в гуманитарное образование будет включена обязательная аттестация по фундаментальному минимуму. Как можно заниматься культурой, не зная, как устроен мир? А знает ли гуманитарий, как устроен человек, Владимир? Ну, тут вопрос немножко в сторону от нашего обсуждения. Нужно ли давать таким культурологическим гуманитарным дисциплинам, вообще-то, как я понимаю, естественно, научные знания, хоть какие-то базовые, как вы считаете?
Нужно и можно, немножко разные вещи. Ведь это же главная проблематика, главная проблема сегодня — информационная перегрузка. Ну, наверное, хорошо, чтобы все знали все. Но тогда придется учиться не 15 лет, как сейчас, а 25, например.
Ну, минимум. Человек спрашивает, а минимум?
Ну, не моя тема, не буду распространяться на этот счет.
А тут вот, смотрите, человек говорит, в общем, по сути того, что мы говорим, самое доходное — это как раз об экономике культуры, доходное — взывать не к разуму, а к инстинктам. Интеллект у каждого свой, а животные инстинкты одинаковы. Ну, в этом развитие между культурой и масс-культом. Владимир, Санкт-Петербург.
Ну, конечно, поэтому, если мы зайдем в магазин, где продаются диски музыкальные, мы увидим, что 90% обложек эротические. Все это, бизнес это прекрасно понимает, он и взывает к инстинктам, а как?
Не, ну а что делать? Вот давайте мы поговорим, кому нужно вообще-то вот преподавание тех дисциплин, которые вы считаете нужно ввести, да?
Вот, это очень важный вопрос, очень важный вопрос. А есть ли вообще потребность? То, как я вижу рынок, совершенно ясно показывает, что есть колоссально неудовлетворенный спрос со стороны работодателя.
Да, есть, да?
Конечно, любой руководитель фирмы, культурные фирмы, будь то радиостанции, цирка, редакции, интернет-проекты и так далее, сталкивается с катастрофической нехваткой менеджерски подготовленных людей.
Во-первых, не творцов, а именно тех, кто будет...
Кто может работать с творцами, кто может организовать их работу, кто может обеспечить их, кто может ее координировать, кто может бюджет подписать, кто может договориться о промоушене или о партнерской программе с другим рыночным агентом. Это все довольно сложные вещи. Так вот, мало того, что таких людей мало, не существуют рекрутинговые фирмы по подбору, фирмы по подбору персонала, к которым можно было бы обратиться. Нет просто таких вакансий на рынке. Значит, все это заполняется как-то по своим да нашим, с многолетним обучением, с человеческим...
На рабочем месте,
с человеческими трагедиями, с разрывами,
скандалами.
Со скандалами и недружбой со своими родственниками и так далее, и так далее. Это с одной стороны. С другой стороны, поскольку молодежь видит, как стремительно расширяется сфера, ну, так называемых, неутилитарных рынков, то есть рынков досуга, рынков культуры, тех, о которых мы говорим.
Ну, игры, это тоже ведь компьютерные игры, это тоже сфера,
конечно,
досуга огромная.
Конечно, это культурные фирмы. Значит, молодежь вообще-то хотела бы войти в эти рынки, работать там. Но этому нигде не учат сейчас. На какой-нибудь специальности хореография не научишься быть руководителем геймерской фирмы и создавать игры. Интернет-проекты там не сделаешь. И так далее, и так далее. Поэтому колоссально неудовлетворенный спрос
работодателей.
Работодателей и интуитивное стремление молодежи этому учиться.
Студенты. То есть, студентам. В принципе, они не против, да, им интересны эти темы.
Ну, я здесь могу апеллировать только к своему собственному опыту. Вот, мои студенты непрерывно спрашивают: ну, когда же будет специальность такая? Когда можно будет прийти на эту специальность? Ну, вот когда можно будет? Когда будут новые стандарты образования? Всякое начало трудно.
Ну, понятно. Хорошо, наушнички, пожалуйста, оденьте, и у нас будем слушать наших слушателей. Анатолий из Подмосковья, пожалуйста.
Здравствуйте. Можно вам вот сказать одну вещь? Я вот занимаюсь этим делом лет 45 примерно так.
Каким делом?
Ну, вот тем, что я произвожу то, что потом тиражируют.
Ага, понятно.
Вы говорите об экономике тиражирования, а не об экономике культуры. Здесь создается текст вот Достоевским, да? И он уже как бы никакого отношения ведь не имеет к тому, каким тиражом его издали. И вот неразделенность этого, да, такое поверхностное понимание того, что такое культура. Культура – это и унитаз, и как вилку удержать.
Перевернутый.
А вы говорите о ценностях таких, которые потом тиражируются, о уникальных таких вещах, которые могут существовать только в единственном экземпляре, подлинники, да? И с этой точки зрения, ну, какая экономика? Экономика тиражирования, ну, она ведь описана Беньямином еще вот до войны Первой мировой.
Спасибо большое, спасибо большое. Ваше мнение очень интересно. Пожалуйста, Александр.
Да, да, это очень важная работа Вальтера Беньямина, произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. Действительно, вы правы, она положила начало новой эре, эре, отделяющей нас от Достоевского. И смотрите, какая получается штука. Вроде мы говорим о периферийной для культуры вещи, о том, что происходит с творческим продуктом в момент, когда художник его выпустил. И вроде бы культура уже создана, и как-то она там сама будет жить, и, как уверяют историки искусств, гениальное произведение само пробьет себе дорогу, что на самом деле далеко не так, конечно же.
Не всегда, во всяком случае, так.
Да никогда это не так. Если так внимательно присмотреться, как и почему гениальные произведения становились известными, почти никогда это не было так. Так вот, но вдруг произошла одна очень страшная вещь. Вот тот самый потенциальный Достоевский создавал или не создавал, в зависимости от того, как он себе представлял экранную судьбу своего произведения. Вот понимаете, да, вот оказалось, что, как это говорится, хвост стал править собакой, хвост стал вилять собакой. Ну, это с нашей с вами точки зрения хвост, а с точки зрения гигантских мегарынков, то, что происходит в дистрибуции, занимает 0,9% культуры. Это и отражается в цене, да? Поэтому, да, приходится говорить о распространении, да, в общем-то, о создании, когда речь идет о сложном, большом произведении искусства,
ну, кино, например,
об опере и кинофильме, да, у художника ведь нет своих собственных 100 миллионов долларов, чтобы снять большой хороший фильм.
Ну, даже миллион, даже миллиона.
И даже, может быть, у него миллиона нет. Или мы предполагаем, что создание таких фильмов – это прерогатива меценатов, одаренных, которые сами же на свои деньги создают культуру. Ну а где же тогда свобода творчества?
Да, ну тут и надо сказать, что Достоевский в этом смысле как раз не совсем пример, который говорит в пользу нашего слушателя, потому что Достоевский писал большие произведения, потому что ему платили построчно. И тот, кто знает, как писал Достоевский, во многом на форму его произведений повлияло то, что он должен был писать, ему нужны были деньги в очень жестком режиме. В
этом... Ну, то, как устроена голова гения, это таинство, я бы не стал вторгаться, поэтому...
Ну, экономика, ну, допустим, да, голова гения, это правильно.
Я не думаю, что экономика повлияла именно на Достоевского, и рынки повлияли на Достоевского. Не стал бы замахиваться на святое, но то, что рынки влияют на положение современного автора, безусловно. Хотя бы тем, что они заставляют его работать с большей скоростью, чем та, на которую он способен. Они его постоянно подстегивают, подгоняют. И вот мы читаем 8-ю, 9-ю, 20-ю книжку одного и того же автора, и не задумываясь о том, что надо бы посмотреть, Пишет ли он их чаще, чем раз в 2-3 года или нет? Если чаще, то, наверное, не стоит.
Александр из Воркуты дозвонился. Пожалуйста, Александр.
Добрый день. Александр Борисович, вот вы месяца 4 назад участвовали в программе на канале «Культура» у Архангельского. Там еще были Аузан, Волгин, по-моему, и режиссер Вырыпаев.
Да, было.
Вы обсуждали примерно ту же самую тему. И там многие из вас, вернее, практически каждый, сетовал, ну, что у нас нет того, нет того, и надо так, надо так. Вот есть ли какая-то отдача
от
такого рода? Ну, вот вы пообсуждали в эфире, на телевидении, точнее, какие-то проблемы, вот эти вот, экономика, культура.
Конечно, есть. Так же всегда и бывает. Сначала сетуют, собираются силами. Потом как? Соберутся и выстрелят. Надо же мобилизовать этот мотивационный ресурс. Собрать вот эту могучую кучку, критическую массу, зародыш этот центральный, который потом будет способен к росту. Вот этот период собирания войска, или, если хотите, инкубационный период, когда вроде бы вовне ничего не происходит, но внутри что-то такое готовится. Вот сейчас он чем-то разродится, Александр, я надеюсь.
Спасибо. Тут у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот, ну, все-таки важно, вы не просто рассматриваете экономику культуры, но, как я понимаю, вот в вашей книге, в ваших курсах, которые вы читаете, у вас называется это «Экономика символического обмена», вы вообще-то вводите в экономический оборот, ну, как бы это точнее сказать, психологические характеристики человека. Объем внимания, там, эмоциональная отдача, нравится, не нравится. То, что вообще-то не экономические категории. Вот,
поясните. Раньше было не экономическими категориями. Сейчас стало дефицитным ресурсом. Внимание – дефицитный ресурс. На него претендует масса рекламодателей.
На время, да? Просто человеческое
время. Человеческое время – и внимание, ну, знаете, можно вроде бы время занял, но на самом деле внимание не обратил. А сегодняшние технологии рекламы и брендинга, технологии такого глубокого проникновения, они все-таки внимание на себя замыкают. Так вот, как я уже сказал, примерно 20, может быть, 50 лет назад, ну, в 20 это уже стало очевидно, рынки культуры перевернулись. Они раньше были рынками продавца, он вот сделал что-нибудь, неважно что, а спрос настолько велик, что это тут же мгновенно потребляется. Сейчас это стали рынки потребителя. Производится так много всего, что потребитель уже фактически стал главной фигурой этого рынка. Фактически стал, а по правилам еще не стал. Еще сам себя в этом качестве не осознал, что он главная ценность, что у него содержится ресурс его внимания, его досугового времени, его настроения, за которые все борются, и он вообще-то мог бы этот ресурс поберечь. И вообще можно поставить вопрос так: а как бы этим моим ресурсом, моим личностным ресурсом, распорядиться лучшим образом?
То есть он из объекта вообще-то сейчас, созрели условия, может превратиться в субъекта культурного процесса?
Именно так. И он может при определенных условиях занять приличествующее ему место главного человека в культурном поле. А как это сделать? Давать сигналы того, что нравится и нет. И второе, осмысленно выбирать. Выбирать лучшее. Лучшее для него. Не вообще абстрактно лучшее, он этого не знает.
Но это эксперты там выбирают, критики.
Лучшее для него. Выбирать то, что ему понравится, то, что для него будет хорошо. То, что для него обернется работой мысли, мировоззренческим опытом, чем хотите. Удовольствием, страданием, настоящим временем, насыщенным временем.
Понятно. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную программу образования. Тема нашей сегодняшней передачи – новая экономика культуры и современные подходы к преподаванию культурологических дисциплин в университете. В студии Радио Свобода профессор Высшей школы экономики, заведующий кафедра прагматика культуры Александр Долгин. У микрофона Александр Костинский. То есть, как я понимаю, вы находитесь не только на стороне экономистов, да, или как бы вот, ну, там есть какие-то, оно и на стороне публики, потому что вы, например, ввели такое понятие, которое вот называется качественное время, да, что ведь что обидно, что из-за того, что коммерсанты, по большому счету, их-то задача все-таки деньги. Вот как ни говори, хороший отбор, чтобы человек, конечно, если человеку плохо, то он и не будет покупать, но, с другой стороны, этот коммерсант человека и его потребление знает во много раз лучше, чем сам человек себя знает в этой области.
Да нет, просто вы знаете, что довольно легко людей подсадить на, ну, скажем, мягко там, дурные привычки. Очень же можно вместе со сладким что-то такое имплантировать, ну, и человек привыкнет. Ну, как курение.
Да, абсолютно да. Правильно.
Поэтому имидж. Не такая уж глубина коммерсантского знания про человека. Ну, люди знают, что есть никотин, да, коммерсанты знают. Ну, вот люди курят. А еще можно продавать сладкие пирожные, потому что знаешь, что от них очень трудно отказаться. А вот известные производители всяких шоколадных батончиков начиняют их очень мелким, мелкомолотым сахаром, который действует не так, как обычный сахар, а мгновенно усваивается и дает такой мгновенный эндорфинный выброс, ну, то есть выброс удовольствия. А вот от них-то, это же почти сладко, это, ну, считайте, что это наркотик, от него довольно трудно отказаться. Поэтому несколько таких ловушек или хитростей хорошо известно, их всего штук 5.
Понятно. Ну вот качество, только, как я понимаю, вы предложили, вы в этом смысле не просто преподаватель-теоретик, да, но вы предложили и инструменты, о чем, так сказать, вы подробно рассказываете в последнее время, инструмент, каким образом человеку включиться в этот отбор и помогать другим людям.
Главное, чего сейчас недостает культурному сообществу, это возможности выразить свое отношение к произведению. Вот если бы какому-то произведению можно было выразить свое личное отношение, да еще сделать это отношение публичным, то есть так, чтобы другие люди тоже услышали, да, вот такому-то человеку такая-то книга не понравилась, а такой-то спектакль очень понравилась. Вот это колоссальный ресурс культуры. Это то, без чего не работает ни один механизм техники и на самом деле ни одна рыночная деловая стратегия, то есть обратная связь. Есть какое-то культурное действие, культурная политика, культурный процесс. Он направлен на субъекта культуры, на человека и сообщество. А что получилось в итоге? Этого никто не знает. Этим никто не управляет. Этим управляет только в одной грани бизнес. Бизнес управляет культурным процессом как черным ящиком. На входе некоторое количество технологий, приемов и так далее, на выходе кассовые сборы.
Ну, рейтинги, если брать телевидение, ведь рейтинги-то измеряются, и рекламодатели ориентируются на время, которое включены телевизоры.
Конечно, конечно. Обратная связь налаживается в одном единственном ключе, именно том, который важен главному игроку, рекламодателю и производителю этой культурной продукции. Ну, значит, вот в этом ключе обратная связь налажена. Так бизнес и делает. А культурная компонента где? А где знание о том, людям понравилось или нет? Или они включили на целый день телевизор и в фоновом режиме его слушают? Или вообще не слушают, там ушли, радиоточку забыли включенную? Это же очень тонкое дело.
Ну, в общем-то, оно тонкое, но, в общем-то, если говорить о прямом, об измерениях, они, в общем, соответствуют. Если, например, там фильм «Остров», казалось бы, да, не кассовый фильм, посмотрело огромное количество людей.
Это исключение. Это исключение. Знаете, вот мы затронули тему десертов и сладостей. Вот говорить о том, что есть обратная связь, в культуре. Это примерно то, что говорит. Ну, шоколадные батончики же покупают еще в огромном количестве. Значит, они нравятся. Да, конечно, нравятся. Да, конечно, деньги платят. Только вот полезны ли они? И ведь неспроста англичане убрали все автоматы, которые торгуют вот всей этой дешевой макдональдской продукцией из школ. Потому что безумное ожирение.
Да, американцы убрали из автоматы Кока-Колы.
Значит, человечество имеет опыт, когда вроде бы процесс как бы, вот вроде все по желанию происходит, все хотят, чтобы автоматы стояли и пользуются большой популярностью эти автоматы, а тем не менее надо ограничивать этот процесс, потому что есть отрицательный внешний эффект. Поголовное ожирение.
Да? Детей.
Да, детей. И система торговли, значит, батончиками и Кока-Колой этого не учитывает. Она и не обязана это учитывать. Это должна учитывать и регулировать какая-то более мудрая система. Вот это и есть вопрос правил игры. То же самое с сериалами низкопробной продукции на телевидении. Да, ее смотрят. Да, если там будет еще больше эротики и насилия, будут еще больше смотреть. Ну, а это хорошо или плохо? Да не хорошо и не плохо. Сейчас это так, потому что это полностью соответствует сегодняшним правилам игры. Правилам, в которых высокие образцы, интересное не выявляется, люди не имеют доступа к лучшему, они становятся заложниками и жертвами худшего предложения. Ну, смотреть что-то надо, вот смотрят то, что есть. А как найти лучшее, если заранее ты не знаешь, лучшее оно или нет? Вот система, которая предлагается, это система сбора вот этих индивидуальных оценок. и обмена индивидуальными оценками позволит людям выбирать лучшее, причем не абстрактно лучшее, не рейтингово лучшее, а лучшее для их круга.
Это ваш имхо-клуб, вы говорите, да, уже об этой системе?
Ну, в частности, в книжках, в кино и в музыке это будет система имхо-клуб от английской аббревиатуры «Мое личное мнение».
Имхо.
Имхо, да, «In my humble opinion». Это то, что позволит людям находить вкусовых единомышленников, обмениваться между друг с другом оценками и выбирать то, что им по вкусу.
Понятно. Аркадий из Петербурга, пожалуйста.
Всем добрый день.
Добрый день.
У меня вот к профессору, заведующему кафедрой прагматика культуры, следующий вопрос. Каким образом можно вообще-то перепутать такое понятие, как экономика пиратства, да, и все-таки элементарное хищение чужой собственности, как-то кража. Или более того, открытое хищение собственности, например, если съемка несанкционированная производится в кинозале какого-либо нового кинофильма. Это одно. И вот чисто действительно с точки зрения практики. Александр Исаевич пару пятилеток назад отказался от высшей награды Российской Федерации ордена Андрея Первозванного. Его номинальная стоимость даже в драгоценных камнях и как ювелирная ценность огромная. А нынче вот Александр Исаевич не отказался от государственной премии стоимостью каких-то 5 миллионов рублей. Альбина Альбац на Медне тут поехала, высказалась, что вроде как человек высказал свое мнение в круге первом, в Архипелаге, в Иване Денисовиче, да, вот как это все совмещается с позицией игры, бизнеса и прочее, а? Объясните, пожалуйста.
Спасибо, спасибо.
Вот. Знаете, перепутать пиратство с хищением на самом деле проще, чем это кажется. И это путали великие умы с незапамятных времен. Еще в 16-17 веке это было предметом ожесточенного спора. Считать ли интеллектуальную собственность, ну, например, написанные тексты, судить ли за это по законам общего права или как-то иначе? По законам общего права, если ты покупаешь какую-то вещь, ты дальше волен поступать с ней как хочешь.
Как хочешь, да?
И если ты купил у кого-то свиток, текст, ты дальше можешь его тиражировать, раскромсать на кусочки, сжечь. Это одна линия. Вторая линия, которая в итоге возобладала, это состояла в том, чтобы показать, что с продукцией творчества нужно обращаться иначе. Так что к вопросу о том, перепутать очень легко. Ну да, конечно, другой мир.
Понятно. Пожалуйста, вот ваш коллега, доцент Высшей школы экономики Игорь Кокарев. Пожалуйста, Игорь.
Здравствуйте, коллега. Я хотел спросить, знаете ли вы о книге «Кино как бизнес», которая вышла еще в 90-м году? И, собственно, продюсерство – это есть та самая профессия, которую вы ищете. В продюсерстве все – и договора, контракты, и авторское право. В общем, в кинематографе эта тематика более-менее разработана. Вот что вы скажете на этот счет?
Да, знаю. Да, тематика в кино неплохо разработана. Разработана как, скорее как практическое ремесло. В 90-х годах ведь не было сегодняшнего интернета, не было сегодняшних проблем копирования и защиты кинопродукции. Хотя вот весь этот удар на себя приняла звукоиндустрия, потому что кино просто длиннее, чем песни. А сейчас и кино об этом задумалось. Отвечая на ваш вопрос. Да, эта дисциплина как менеджерская, как ремесло существует. Дисциплина, фундированная экономическими законами сегодняшнего времени, еще не родилась.
Фундированная – это что?
Ну, обоснованная, учитывающая то, что происходит в дигитальной культуре, в дигитальной сфере.
То есть вы считаете, что, в общем-то, дисциплина – это еще, вот если говорить о современной экономике культуры, да, то она еще и становящаяся дисциплина, еще многие исследования не сделаны, это как бы данные с переднего края вот сейчас знаний, да, потому что изменения, собственно, в экономике культуры, культуры сейчас происходит так быстро, ну вот как вы в книжке своей «Экономика символического обмена», вы Напстер делаете.
Ну, конечно, ну, конечно, смотрите. В 98-м году весь мир думает о том, как защищать произведения, принимает какие-то законы, и не проходит двух лет, как видно, что они безнадежно устарели. Принимается в 2003 году нечто подобное, и оно опять не работает. Центральной лабораторией экономики культуры становятся окружные суды американские, которые разбирают дела по Напстеру или по Грокстеру и по другим...
Значит, пиринговым, то есть массовым сетям передачи.
По массовым сетям и интернет-проектам. Вообще же экономика культуры как дисциплина родилась в 66-м году. Ее основателем считают Уильяма Бамоле, который сделал ряд первоклассных работ по экономике исполнительской сферы. И главное, что он там сказал, что началась болезнь издержек в исполнительской сфере. Это означает, что во всех других отраслях человеческой деятельности очень сильно растет производительность труда, а в этой сфере она не растет. Как играли 3 часа концерт музыканты, так и играют, и ускорение здесь не предвидится, и возможно, оно даже нежелательно.
Как в музей 3 часа ходил там или 2, все равно будешь ходить.
Значит, поэтому пошел. Производительность труда не растет, а деньги платить нужно. А они столько не зарабатывают. Поэтому этой сфере нужно помогать, и нужно ее дотировать, спонсировать.
И как это делать вообще-то?
То есть экономика культуры как дисциплина родилась в исполнительской сфере. Экономики культуры в цифровой сфере нет. Ее нет до сих пор.
Иван из Москвы, пожалуйста, короткий вопрос. Наша программа подходит к концу, пожалуйста.
Я вижу, что у меня только на риторический вопрос, но у меня замечание, если вы приглашаете радиослушателей к разговору, то надо давать им возможность. Вопрос у меня такого плана. Существуют некие объективные законы, неизвестные людям, развития, духовного развития человека, в частности, культуры. Вот насколько новые технологии повлияли на эти естественные процессы? Спасибо.
У вас 15 секунд.
Конечно, влияют. Задача человеческого разума – это под изменившиеся технико-технологические условия придумать правила, которые сбалансируют интересы всех общественных групп.
И экономика культуры – это, наверное, и есть
такая попытка. Это и есть та наука, которая этим занимается. Конечно.
Спасибо. К сожалению, наша программа подошла к концу. Я благодарю за участие в нашей программе профессора Высшей школы экономики, заведующего кафедрой прагматика культуры Александра Долгина, координатор программы Белла Калоева. За режиссерским пультом был Олег Львов. Передачу подготовила Ольга Орлова, вел Александр Костинский. Прямо сейчас, сразу после новостей, в 14:00, вы услышите очередную программу «Американский час». Ее ведет Александр Генис. Не пропустите, оставайтесь с нами на волне Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530. Свободный информационный мир